В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, это значит в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает рассказ о походе украинских войск на Крым в апреле 1918 года. В этот раз речь пойдет о начале немецко-украинского противостояния. Пока украинский авангард добывал свои последние победы в Бахчисарае, в Симферополе начался главный акт драмы в отношениях между Петром Болбочаном и Робертом Кошем. В 10 утра 25 апреля командир крымской группы прибыл в немецкий штаб, где был вежливо, но прохладно принят Кошем. Собственно, переговоры велись с начальником штаба 52-го корпуса через переводчика поручика Отто Кирхнера. Начштаба потребовал от Болбочана не только прекращения любых боевых действий на всех направлениях, что требовалось еще со вчерашнего дня, но и запрета на операции конницы и бронепоездов и возвращение их в Симферополь. Более того, тыловые команды Болбочана в Джанкое уже были заблокированы немцами. Тогда Болбочан пробовал протестовать. Начальник штаба холодно заметил, что украинское военное министерство ответило, что абсолютно ничего не знает о его группе и никаких задач для операций в Крыму никому не давало. Вот как их диалог передает Борис Манкевич. Первым говорит Болбочан.
«Не могу этому поверить, потому что имею полномочия своего правительства на те операции, которые я провожу на территории Крыма».
«В таком случае прошу показать этот приказ правительства, на основании которого вы ведете наступление на Крым».
«Приказ я получил в устной форме от командира Запорожского корпуса генерала Натиева».
«Такие приказы устно не передаются».
«В таком случае прошу разрешения переговорить по телеграфу с военным министерством и правительством».
«Украинское правительство знает о пребывании вашей группы на территории Крыма. Но само правительство не изъявило желания переговорить с вами. И вообще отметило, что никакого отдела, принадлежащего украинской армии, в Крым оно не посылало. Вы сами поймете, что после такого заявления правительства я не могу дать вам разрешение на разговор с Киевом. Кроме того, я запрещаю отпуск казаков из эшелона в город. И всякий запорожец, задержанный в городе, будет арестован. А на данный момент я вас прошу немедленно отозвать вашу конницу и бронепоезда».
«Отозвать бронепоезда я согласен, и это немедленно сделаю, но отозвать конницу я не имею возможности, так как благодаря вашим распоряжениям и поведению ваших войск я в эту пору не знаю, где она находится, и связь с ней прервана».
И только после долгих колебаний начальник штаба дал разрешение на пропуск со станции Джанкой хозяйственных эшелонов с продуктами, нужными для группы. На этом разговор закончился, и Болбочан покинул штаб немецкой дивизии. Вскоре после этого он отправил Всеволоду Петреву приказ быть готовым к открытию боевых действий против немцев, а сам тайно связался с Александром Натиевым, информируя того о состоянии дел и прося лично прибыть в Симферополь. Впрочем, несмотря на эти приготовления, Болбочан до последнего надеялся решить конфликт миром, понимая, что война с союзником вызовет падение украинской государственности и что, цитирую, «никакое восстание не в силах справиться с немецкой армией, как то думали наши политики из Центральной Рады». В ходе переписки с Петревым, которая осуществлялась с помощью переодетых в татар гайдамаков, было произведено на свет два плана действий на будущее. Первый предусматривал перехват инициативы и заключался в следующем. Украинские подразделения в Джанкое обезоруживают немцев и блокируют Чангар, чтобы не пропустить вражеские подкрепления, а помогает им отдел, ранее направленный на Феодосию. Конница из-под Евпатории возвращается и занимает перекоп. Гайдамаки в горах продолжают борьбу с большевиками, а главные немецкие силы Симферополя – это забота Болбочана. Со всеми захваченными немцами следовало вести себя как можно лучше, подчеркивая, что они сами виноваты в такой ситуации. Впрочем, этот план был совершенно фантастическим, учитывая трехкратное преимущество Коша в людях и вооружении. Второй план выглядел значительно более реалистичным. В случае атаки со стороны немцев, все части крымской группы должны были пробиваться на Феодосию, освободить от большевиков Керченский полуостров, образуя на Акманайском перешейке оборонительную линию, привлечь к борьбе местное население и, связавшись с правительством, ждать дальнейших указаний. В любом случае, оба плана предусматривали, что крымская группа любой ценой удержится на полуострове, не дав себя разоружить. Но и второй план имел свои недостатки. Как справедливо указывал Петрев, немцы могли выставить против украинцев большие силы, а главное – выслать крейсер «Гамидие» обстреливать Феодосию, из-за чего прорыв позиций Болбочана в этом месте был делом решенным.
К тому же мне очень не нравилось это намерение стать спиной Кубани, где как раз в это время воцарилось белое движение. Это Добрармия, которая, набрав уже силы и сагитировав на свою службу казачество, постоянно продвигалась к морю. При осуществлении этого плана и неизбежном поражении под Феодосией недобитки должны были попасть в Добрармию, конечно, если бы удалась весьма проблематичная переправа через Керчь и Никальский пролив.
В свою очередь, командир Гайдамаков предлагал отойти в случае конфликта в горы, где местность способствовала обороне малыми силами, войти в сношение с украинской частью Севастопольского гарнизона и, опираясь на нее, осуществить в Севастополе переворот. После этого можно было бы или вывести захваченный флот в Одессу, или вступить с немцами в переговоры, имея на руках аргументы тяжелого калибра. Впрочем, к этому плану в штабе Болбочана отнеслись отрицательно, потому что он включал в себя что-то вроде взаимопонимания с севастопольскими большевиками, что, цитирую, «очень невыгодно для Украины под взглядом международным». Отдельные надежды Болбочан возлагал на добровольцев из числа крымских татар,
которые приходили с лошадьми и оружием и со слезами на глазах просили зачислить их в украинскую армию и дать им возможность принимать участие в освобождении родного края. Их сразу вступило так много, что Болбочан думал сформировать из татар отдельную кавалерийскую дивизию, которая входила бы в состав крымской группы. Татары – замечательные конники, и они значительно укрепили бы запорожцев.
Но ни одной общей концепции обороны так и не было выработано. И каждый командир продолжал действовать по собственному усмотрению. Существовала лишь договоренность не выполнять открытых приказов Болбочана и даже на Киева о прекращении борьбы, если они не будут подтверждены специальными посланниками. А пока шли переговоры, в Симферополь прибывали новые эшелоны с немецкой пехотой, не спешащие идти дальше, а кайзеровская кавалерия обошла город с юга, нарушив связь между Болбочаном и Петревым. С каждым новым кайзеровским подразделением напряжение росло. Случались единичные случаи разоружения украинских солдат. В 2 часа дня пополудни 25 апреля на окраинных горах Симферополя немцы начали устанавливать батареи, направленные на эшелоны запорожцев. Когда Болбочан поинтересовался целью таких действий, начальник штаба передал, что эти меры осуществляются на случай мятежа в городе. Кроме того, немцы начали строить окопы вокруг расположения запорожских эшелонов, мотивируя это обычными порядками своего войска. Как вспоминал Никифор Авраменко об этом дне,
«Наши ряды встретились с немецкими, готовыми к бою, ждали приказа, и, кажется, большинство из нас было не против того, чтобы схватиться с союзниками. Окопались, приготовились и ждем».
На рассвете 26 апреля немцы начали постепенно занимать ранее приготовленные окопы, а в горах установили дополнительные пушки. Одновременно были заблокированы все улицы, прилегающие к железнодорожному вокзалу, поэтому украинское войско оказалось в плотном кольце, выйти за которое без разрешения кайзеровского командования стало невозможно. Наступил критический момент. С вами был Сергей Громенко и «Крымские истории» на радио «Крым Реалий». Услышимся!